Всем привет!
Привет!
И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все самые актуальные, важные, интересные темы мира родительства.
Мам! Мама!
И меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему 2 года. И мы из Москвы.
А меня зовут Карина, моему сыну Луке 6 лет, и мы живем в Мюнхене. И действительно, у нас сегодня будет очень актуальная тема для нас с тобой, Тоня, особенно. И сегодня у нас в гостях Дарья Почтаренко, старший преподаватель и ведущий методист онлайн-школы английского для детей и подростков Letters. Дарья – переводчик и преподаватель по образованию, и вот уже 17 лет она преподает английский язык. Дарья работает с детьми от 7 лет, а также с подростками и с взрослыми, как офлайн, так и онлайн, и в группах, и индивидуально. И благодаря накопленному опыту и постоянному обучению в области возрастной психологии, в школе Letters Дарья, кроме преподавания, решает такие задачи, как найм и обучение преподавателей и разработка учебных курсов для детей и подростков. Дарья, здравствуйте!
Здравствуйте!
Спасибо большое, что пришли к нам в подкаст.
И спасибо, я тоже рада.
Дарья, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вашей онлайн-школе.
Наша онлайн-школа называется Letters, и если уточнить, то это Letters от Inglix. У нас есть школа Inglix, которая 12 лет. В основном там работа идет со взрослыми студентами, но поскольку обучение детей очень актуально в современном мире, то у нас открылось новое направление по обучению детей и подростков от 8 до 17 лет. И обучение в нашей школе учитывает все непосредственно возрастные особенности, то есть у нас разный подход в обучении детей до 12 лет и подростков 12-17 лет, то есть мы очень обращаем на это внимание и учитываем все нюансы при создании материалов, а также обучению наших преподавателей, работе с разными возрастными группами детей и подростков. Акцент в нашей школе сделан на разговорную практику. Мы считаем, что самым важным и кульминационным, наверное, моментом овладения языком – это умение свободно общаться в языковой среде. Поэтому уроки построены по коммуникативной методике, и несмотря на то, что это детки или подростки, мы также делаем упор на разговорную практику, но с детьми это происходит очень часто в игровом формате для того, чтобы сохранить их интерес и помочь им выучить английский язык без забот, легкостью, для того, чтобы у них был такой плавный переход и в результате были хорошие успехи в языке.
Здорово, Дарья. А как проходят ваши уроки?
В нашей школе мы обучаем наших студентов на платформе, она называется онлайн-класс. Студент и преподаватель созваниваются на платформе, они общаются через видео и также общаются в чате. И на этой же платформе находятся учебные пособия, то есть все достаточно компактно в одном окне.
Современный и продуманный подход. Познакомиться с онлайн-школой Letters и подходу к обучению можно на бесплатном первом уроке. Урок проходит сразу с будущим преподавателем, чтобы вы еще до оплаты убедились, что учитель нравится вам и ребенку. Все ссылки мы оставим в описании к эпизоду.
Как я вам уже и сказала, тема для нас с Тоней очень актуальна, потому что Тониному старшему сыну скоро будет 7, моему уже 6. И вот изучение английского языка у нас как раз скоро перед нами маячит.
Да, честно говоря, очень интересно послушать, как правильно вводить язык. И вообще мы вас сегодня будем закидывать нашими вопросами.
Да-да, у нас их много. И первый вопрос такой, вот для чего детям нужно изучать английский язык? И вообще, есть ли какие-то преимущества у детей, которые учат английский язык? Что он им дает?
Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос очень интересный. И, наверное, самые стандартные ответы, которые почему-то пестрят сейчас у нас в интернете, это для работы, для общения за границей, для того, чтобы решать какие-то проблемы там в гостинице и на ресепшене. Кажется, что это не совсем верный подход, особенно по отношению к детям младшего школьного возраста, поскольку ставить такие долгосрочные цели перед собой они еще не могут. И в целом они еще проходят огромный этап развития, и мне кажется, что английский язык очень сильно помогает развивать непосредственно ребенка, в том числе как личность. И если мы подойдем немножко с научной точки зрения, в целом развитие и изучение другого языка формирует и развивает мозг, создает новые нейронные сети, связи, которые укрепляют когнитивные способности ребенка, память, мышление, способность о чем-то думать, рассуждать и так далее. То есть для меня это всегда такой момент именно здесь и сейчас в плане развития ребенка в его возрасте. И, конечно, если мы говорим дальше о процессе развития из детства в переход в подростковый возраст, то есть язык, он постоянно у нас развивается, скажем так, язык тот, который изучают дети. И если забежать вперед и сказать о подростках, для меня, как преподавателя с большим стажем работы, самый большой бонус – это развитие кругозора, потому что дети ограничены своей средой, как правило, своей школой, своей семьей, своим городом. А погружение в английский язык заставляет их видеть мир шире, обсуждать и рассуждать на такие актуальные темы, как защита окружающей среды, наследство недостатка фастфуда и огромное количество других тем технологий образования. И плюс, если мы все-таки говорим, забегаем вперед о подростках, самое важное – это умение рассуждать то, чему не учат в школе, выстраивать беседу, диалог, доказывать свою точку зрения, слушать собеседника. То есть для меня, наверное, вот это самое большое счастье, во-первых, как преподавателя, видеть, когда дети развиваются, как они растут, как меняются их мышление, и огромный бонус – развитие их мира, и вообще они становятся гораздо интереснее и умнее.
Дарья, вы очень интересно вот подметили, когда вы говорили, я тоже вспомнила, что когда я учила английский язык в школе, как раз некоторые темы, вот, например, про экологию, про защиту окружающей среды, и даже, я помню, у нас был топик про конспирологические теории в учебнике, где-то там в 11 классе, и это были те темы, которые я узнавала только на английском языке, потому что на русском были другие предметы, и они не дублировались там. Это действительно такой интересный момент, я о нем не думала. Давайте поговорим вот про маленьких детей, про детей там раннего дошкольного возраста. Как начать знакомить маленьких детей и дошкольников с английским языком? То есть в школе они знакомятся, это понятно, мы про это поговорим попозже, а вот поговорим про маленьких детей.
Наверное, сразу нужно оговориться, что в целом у меня нет большого опыта обучения детей дошкольников, потому что с ними, конечно, нужен совершенно другой подход. Они еще кинестетики, все воспринимают тактильно. И, наверное, на мой взгляд, несмотря на то, что сейчас я работаю в онлайне, да, самый правильный подход – это обучать таких детей в офлайне, в группах. Как правило, для них существуют специальные центры, где они тактильно изучают язык. То есть они полностью окружены какими-то игрушками, предметами. И они, как правило, обучаются тому, как называются эти предметы, и строят какие-то небольшие фразы, выражения. Существуют разные подходы. Есть такой подход, называется Total Physical Response. То есть, когда сначала детям показывают что-то, они слышат, как это называется, и потом через моторику, через движение, то есть путем многократного прослушивания, они начинают это воспроизводить. Наверное, самыми успешными в обучении таких детей можно назвать китайцев. Огромное количество даже русских преподавателей ездит в Китай для того, чтобы обучать таких детей. Но самая большая проблема – это удержать их внимание. Внимание, концентрацию. Поэтому, на мой взгляд, в этом возрасте хорошо просто знакомить ребенка с языком, закладывать какую-то базу. Опять же, постоянно это звучит, но мне очень нравится эта идея про нейронные связи. То есть то, что мы заложили в детстве, и даже если мы забросили язык на какой-то период, там, в школьном возрасте, подростковом возрасте, во взрослом возрасте, таким детям гораздо легче овладеть языком, потому что есть что-то в голове, что за это отвечает, нужно это вспомнить. И из своего опыта знаю, что взрослые люди, которые не имели контакта с языком в детстве или вот там до 12 лет, это просто беда, это катастрофа, им очень трудно, сложно. То есть они очень с трудом овладевают языком.
То есть правильно я понимаю, что условно, если мама будет водить ребенка на какую-то, назовем это развивашку, но, скорее всего, это все равно какая-то игровая форма. Я думаю, что там в любом случае с трехлетками, с четырехлетками, с пятилетками играют, они сидят за партами. То это уже хорошая инвестиция в будущее ребенка, да?
Да, на самом деле задумалась почему, потому что в последнее время читала много литературы вообще про билингвов даже больше, да, и про введение иностранного второго языка и насколько это влияет и иногда даже в негативном плане на восприятие родного языка с точки зрения вообще развития мышления ребенка. Я не знаю, стоит ли нам об этом говорить, потому что я думаю, в той форме и в том количестве, которое обучают детям в офлайновых школах, это 2 раза в неделю по 45 минут, я думаю, что это точно не губительно, да. Это как какой-либо другой предмет, математика или там чтение. Конечно, вы правы, это происходит все в игровой форме, потому что ведущая деятельность у детей, конечно, игровая. Они не ставят с собой долгосрочных целей, просто воспринимают все через игру, через какую-то тактильность.
Тогда у меня еще есть вопрос по маленьким деткам. Знаете, на разных материнских форумах есть определенная группа мам, которые включают детям мультики, например, на английском языке. И вроде бы как есть достаточно успешные примеры, что ребенок таким образом берет какую-то лексику, ну, считать учится, знает слова какие-то. Как вот ваше мнение как преподавателя? Это рабочий метод или нет?
Как преподаватель английского языка я могу изначально сказать, что все навыки у нас делятся на активные и пассивные. Активные навыки – это говорение и письмо, когда мы что-то воспроизводим, и пассивные – это чтение и восприятие на слух. Поэтому если детям включают песни на английском языке, то это развитие пассивных навыков. То есть, да, ребенок узнает какие-то слова, то есть плюс мультик сопровождается или песня, скорее всего, картинкой. Он сочетает звуковой ряд, да, с каким-то образом и, например, понимает, что поезд – это train. Но здесь есть определенные у меня сомнения, заговорит ли ребенок этими словами без подкрепления взрослым человеком. То есть, когда мы говорим на родном языке с ребенком, то мы как бы постоянно стимулируем его к тому, чтобы говорить на родном языке. Во-вторых, мне кажется, что тоже я рассуждала недавно, то есть, почему так неохотно все, я бы сказала, и дети, и взрослые владеют иностранным языком. Потому что есть родной язык, на котором зачем учить слово train, если мы знаем, что это поезд. Грубо говоря, зачем напрягаться? Соответственно, родители, преподаватель напрягает студента и заставляет его давать ассоциацию одному и тому же предмету, но с помощью другого языка. Поэтому, на мой взгляд, прослушивание песен без вывода в речь плюс формирование артикуляционного аппарата, это же нужно еще выговорить это слово train, да? То есть это же мышцы определенные, они должны как-то сформироваться. То есть когда мы начинаем овладевать вторым языком, у нас акцент нам мешает, да? И у нас практически у всех английский с русифицированным акцентом.
Они называют его как Slavic accent.
Oh, hello, friend. Yes, you have come to learn Slavic accent. I am fully committed to teaching you how to do perfect Slavic accent.
Да, но в современном мире есть же китайский английский, индийский английский, не говоря уже про американский английский, то есть английский за счет своего такой широты распространения, он просто модифицировался и как бы уже смешался с другими диалектами. Поэтому вот этот просмотр мультиков, на мой взгляд, кроме развлечения как такового, ничего не дает, в том числе и на уроках английского языка на самом деле.
Хорошо, спасибо, что ответили на этот вопрос, потому что мне кажется, это интересно, да, Тонь, есть такое мнение.
Даже я сталкивалась с ситуацией, когда посещала курс иностранного языка, мой преподаватель проводил диагностику ребенку, ему было 5 лет, и он пришел вот с такими глазами, говорит, вы представляете, только что мне привели ребенка, 5 лет, ему включали свинку Пеппу на английском языке, и ребенок говорит с идеальным британским акцентом.
I'm Peppa Pig. This is my little brother George.
Я помню, тогда это запомнила, думаю, ничего себе, вот будет у меня ребенок, буду включать ему мультики. Но нет, тогда уже вышли рекомендации, что до 3 лет детям нельзя показывать мультики. И, в общем, я оставила эту идею. Но интересно, да, было узнать, правда ли это от специалиста. Возможно, этому ребенку как-то закрепляли навыки родители, да, где-то в разговорной речи. Вот, поэтому не знаю, но вот историю такую слышала. Дарья, а какие игры или активности помогают вот малышам учить английский язык без напряжения, как мы уже поняли, в какой-то игровой среде, наверное?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле очень актуальный, особенно в обучении детей до 12 лет. И, наверное, здесь очень важно определиться с понятием «игра». Что такое игра и отделить игру от развлечения. Мы только что говорили про песни, то есть, по сути, просмотр песни и каких-то мультиков, да, слушать песни, смотреть в мультики – это развлечение, потому что нет активации материала в речи. То есть, когда мы говорим об игровой деятельности в рамках образовательного процесса, то преподаватель всегда имеет конечную цель урока – вывести в активную разговорную речь определенную там лексику, грамматику и так далее. А поскольку ребенок движим только интересом, то есть им, по сути, больше ничего не движет. Ему либо интересно, либо неинтересно.
Либо весело, либо нет.
Совершенно верно, да. И поэтому многие преподаватели, к сожалению, уходят в развлечения. То есть они делают акцент только на веселье. И в конце этого урока, да, ребенок выходит веселым, но он за урок ничего не сказал. Либо там yes, no, покивал головой, в ладоши похлопал и убежал. То есть по факту это вообще не уроки, а это анимационные студии, я бы так сказала, да, с человеком, который говорит с ребенком на английском языке. Поэтому игра заставляет ребенка преодолевать трудности для того, чтобы чему-то научиться и чем-то овладеть. То есть, на самом деле, даже если мы говорим не о языке, а просто вот в рамках дома, ребенок постоянно преодолевает трудности, он чему-то учится. Даже кататься на велосипеде – это трудно. Можно упасть, набить шишки, да, и это тяжело, но ему интересно, и ему хочется это делать. Соответственно, игра в педагогике, в образовании, она именно носит такой характер, чтобы сгладить эти трудности и включить внутренний интерес, внутреннюю мотивацию ребенка. И в конце урока, если это песня, вот, например, мы говорим, допустим, про ту же свинку Пеппу, если идет образование маленьких детей, очень часто через мультики и через книги, в конце урока ребенок должен заговорить, грубо говоря, от лица этой свинки. То есть это будет как-то разыграно, что представь себе, что ты свинка, давай ты сделаешь это, какие-то ролевые игры, но это обязательно активация в речи. То есть если этого не происходит, то это развлечение. Если произошло, то это игра.
Вот я сейчас провожу аналогию просто со своим старшим сыном. У него в детском садике, в котором он посещает, есть английский язык с носителем. И я вспоминаю уроки, которые им проводили в 3-4 года. Там действительно были вот эти анимационные моменты. То есть он приходил, он: «Мама, включи мне песню». Значит, нам давали список песен в чате, которые они слушали. Его это очень веселило. Но, конечно, никакой информационной базы он из этого не получал. Вот вы знаете, мне еще кажется, какие цели, да, родители ставят, потому что я так понимаю, что цели в нашем детском саду ставят такие: познакомить ребенка с тем, что есть не только русский язык, что есть английский язык, какие-то моменты их, допустим, культурные, Хэллоуин, который у нас, да, в культуре не принято отмечать, вот там они, значит, разыгрывали, как-то проводили внутри своего детского сада Хэллоуин на английском языке. Мне кажется, вот как бы, вот как вы сказали в начале, расширение кругозора. Вот, наверное, в детских садах цель именно такая – показать детям, да, что есть и другие языки, и другие активности, и другие культуры. Так, ну сейчас мы перейдем к действительно актуальной теме. Наши дети в этом году идут в школу, и, конечно, мы с Кариной общались уже на тему того, как нам вводить нашим детям английский язык. У Олега это будет второй язык, у Луки, я так понимаю, третий.
Третий с половинкой.
Третий с половиной, да. Поэтому, Дарья, хорошо, что вы к нам пришли, и мы зададим вопрос специалисту. Когда ребенок начинает учить английский язык в школе, какова роль мотивации в изучении английского языка именно в школе, и как ее можно поддерживать родителям?
Мне кажется, это правда очень важный вопрос, потому что вот я вспоминаю свое детство. Я учила английский прям с первого класса, родители прям очень хотели этого, но поняла, для чего мне его нужно учить, я только в конце первого класса, когда мы поехали в Египет. И мне нужно было заказать папе 2 пива, понимаете? И тогда я поняла, что это мой звездный час. И на самом деле английский вот в моем случае был любимым предметом в школе, я сдавала ЕГЭ по английскому языку. Но вот как современному ребенку объяснить, например, они не путешествуют за границу. Ну, вот разные, да, бывают случаи. Как объяснить, для чего тебе нужен английский язык? У меня есть русский, он говорит, я могу читать по-русски, все фильмы есть на русском языке, YouTube и так далее. Для чего?
Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос мотивации очень важный и, наверное, хочется подойти к нему с психологической точки зрения, а даже не касаясь языка. То есть до 12 лет у ребенка нет другой мотивации, кроме как учиться ради того, чтобы учиться. То есть он не осознает вот этих долгосрочных целей, для чего и так далее. И если мы говорим про мотивацию, у нас есть, ну, основные виды мотивации: внутренняя и внешняя мотивация. И дети рождаются с внутренней мотивацией, с желанием познавать мир. Ими движет внутренний интерес и любопытство. Только благодаря этому интересу они, когда учатся ходить, да, они не сдаются, они не расстраиваются, они не говорят, что нет, мама, я буду лежать всю свою жизнь на диване, это так сложно ходить, я больше не хочу, там, если меня наругали и так далее.
Это после 30 где-то желание появляется.
Да, наверное, возникает. Но мы уже умеем ходить, да, то есть мы в любой момент можем встать. Поэтому, на мой взгляд, плюс такой важный момент, что ребенок целиком и полностью зависит от взрослого человека, да, до своего подросткового возраста, а взрослые – это и родители, и преподаватели в той же школе. И из своего опыта понимаю, что самая важная задача взрослых – это не убить внутреннюю мотивацию, то есть не отбить желание и вот этот внутренний интерес познавать все, наверное. Мне кажется, что здесь английский, в том числе, как один из предметов, который интересно изучать. И если нет акцента на ошибках, на неудачах, если ребенка не заставляют, допустим, что-то делать вопреки или часто родители не замечают интереса ребенка к спорту, заставляют его заниматься английским для того, чтобы в будущем для работы понадобится этот навык. Но здесь тоже всегда возникает вопрос, а какая профессия будет у ребенка, да, с чем она будет связана, то есть можем ли мы так точно угадать. Поэтому здесь вот с маленькими детками поддерживать их интерес, то есть отслеживать и замечать, если интерес, допустим, угасает, ну, вдруг он говорит, я не хочу идти на английский язык, да, там в школе, мне не нравится, понять, почему это произошло, то есть выслушать ребенка. К сожалению, в современном мире, да, преподаватели часто делают акцент на ошибках, и это очень губит мотивацию и плюс уверенность в себе. А как только нет уверенности в себе, пропадает желание, пропадает интерес. А объяснить вот такими целями, там, общаться за границей или еще где-то, ну, мне кажется, первокласснику очень трудно. Это здорово, что вы оказались в такой ситуации, и я думаю, что это было еще очень грамотно сделано вашими родителями, что они от вас, возможно, не ожидали всего объема, да, напора, а похвалили за те небольшие успехи, которые вы продемонстрировали, у вас это закрепилось и, соответственно, только усилило ваше желание и внутреннюю мотивацию изучать язык. А кто-то, к сожалению, наоборот. Вот есть такая тенденция в современном мире. Отдали ребенка 7 лет на английский, через полгода пишут преподавателю. Вы там сворачивайте программу, мы едем скоро отдыхать, пожалуйста, научите его общаться в аэропорту, в отеле, в кафе. У вас хорошая реакция, потому что в целом ребенок на родном языке не может этого сделать. Говорю, что он будет у вас решать проблемы перевеса багажа,
да.
Да, со взрослым человеком на иностранном языке.
Будет номер резервации, да, говорить. Здравствуйте, я приехал, у меня такой-такой-то номер, вот мой букинг, тикет, пожалуйста, пустите, я представила. Это мило, конечно.
Да, да, и, к сожалению, ребенок не может этого сделать, то есть даже в своем родном языке. Мне кажется, что даже большинство взрослых людей, попадая в такие ситуации в аэропорту, теряются. И даже в русском языке не всегда могут сориентироваться, куда пойти, что сделать, что с этим багажом, боже, что выложить, начинается паника.
Спасибо моему папе, что только 2 пива. Таким образом, мотивацию учить язык у меня не убили.
Вот, поэтому с точки зрения родителя, вот очень важно подкреплять вот эти моменты, осознавать, что ребенок умеет делать в определенном возрасте, да, то есть если у родителей есть какая-то база знаний языка, то спросить у ребенка то, что он может ответить, и таким образом закрепить это, да, в какой-то ситуации, которая выходит за рамки классной комнаты, и сказать, что молодец, смотри, не зря учился, как здорово получается, мы на тебя можем положиться, так здорово. И все это только стимулирует желание изучать английский язык.
Отлично. Так, Дарья, у меня сразу еще один вопрос. Обязательно ли ребенку заниматься английским языком с репетитором помимо школьных уроков? И я сейчас объясню, почему этот вопрос меня так волнует. Так как, когда я жила в России, я работала в международных компаниях, и у всех у нас был хороший английский язык. И мне было интересно, я спрашивала, где вы учили английский язык? И 90% это были дети, такие же, как я, у которых со второго класса был репетитор по английскому. И я могу сказать, что если бы у меня лично не было бы репетитора по английскому, он у меня был со второго до 11 класса, я не знала бы английский язык так, как я знаю его сейчас. Единственный случай, когда я встретила коллегу, у которой не было репетитора, это была спецшкола. То есть она очень хорошо говорила на английском языке, но это была английская спецшкола. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот стандартная школьная программа в обычной государственной школе, может ли она дать тот уровень языка на выходе, чтобы ребенок свободно чувствовал себя в среде, мог говорить в аэропорту, в отеле, на улице с иностранцами и так далее? Это очень важный вопрос, потому что после этого ответа я либо начну искать репетитора Луке в следующем году, либо нет.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, школьная программа – это боль. Это огромная, большая боль. Если мы говорим про первый и второй класс, там отставание от школьной программы у детей еще небольшое, потому что она вкладывается в их возрастные особенности, восприятие и типы мышления. А дальше с определенного класса, с четвертого, например, идет очень сильная интенсификация программы, то есть вводится жутко сложный грамматический материал, который ментально ребенком еще не воспринимается, то есть он абстрактные вещи не может представить. Не хочется уходить в терминологию, называть какие-то конкретные там грамматические структуры.
Времена английского языка, например, да?
Да, то есть, ну, если мы их назовем, то, например, там до 12 лет ребенок должен овладеть и использовать в речи такими временами, как present simple, present continuous и past simple.
Угу.
Это та база, которая ему в целом понятна. Не нужно объяснять ребенку, что такое действие в данный момент. Это можно показать, разыграть и на это наложить грамматическую структуру. То есть здесь все четко и понятно. А если ребенку в этом возрасте объяснять объясняют present perfect, что это действие, которое произошло, оно уже закончилось, но связано с настоящим, это просто полный финиш, это и взрослые люди не понимают. И здесь, по сути, все рушится. То есть нет понимания того, что ребенок делает, и начинается огромное отставание по программе. Плюс, к сожалению, школьная программа, даже несмотря на то, что учителя, очень много хороших учителей, они вкладываются, они пытаются что-то донести до детей, на тот же present perfect выделяется 2 урока. Запомнить, освоить и вывести в речь – это просто физически невозможно. Соответственно, нехватка вот этой отработки, постоянной циркуляции языка в речи и в разговорной речи, особенно если это группа, бывают и 20 человек детей, ну, просто, к сожалению, никакого успеха в языке после таких занятий не будет. Как это ни грустно, ни печально, то хочется сказать, что да, если для будущей жизни ребенка, да, важен язык, то нужно его учить, вот как вы сказали, со 2 класса по 11. И тогда в 11 классе на самом деле мы достигаем пика в языке, это и высочайший уровень, и advanced, и proficiency, да, можно спокойно сдавать международные сертификаты и поступать в любые вузы, если мы плавно прошли вот эти все стадии изучения языка с учетом возрастных особенностей ребенка.
Правильно я поняла, со 2 класса, то я уже на 1 рассчитывала.
Чисто как преподаватель я могу сказать, что, наверное, во многом зависит от индивидуальности ребенка. Кто-то бывает менее усидчивый, и школа, первый класс, вообще помогает адаптироваться к образовательному процессу не в игровой комнате, а все-таки уже сидеть за партой, концентрироваться, слушаться, делать какие-то задания. Плюс очень важный момент – это письмо от руки. То есть, например, в нашей онлайн-школе, это онлайн-школа, да, есть еще и необходимость печатать что-то на компьютере и все-таки развивать письмо от руки, да, а в онлайне немножко сложнее привить ребенку способность писать от руки в тетради. Поэтому, казалось бы, наверное, с точки зрения развития ребенка, лучше, чтобы в первом классе все-таки заложились вот эти основы умения писать, держать ручку, вообще сидеть, концентрироваться, вот эти 45 минут понимать, что это учебный процесс. А дальше уже на это наложить изучение иностранного языка. Опять же, если я правильно помню, у нас в России иностранный язык и вводится со 2 класса. Как правило, по-моему, не с 1, да. И вообще у ребенка в целом уже понятен подход, что такое обучение, и он спокойно со 2 класса начинает овладевать языком.
Ну да, в этом тоже есть здравое зерно, потому что ребенок и так в 1 классе испытывает большой стресс от полностью новой жизни, а тут еще и новый язык ему подкинуть. Помимо математики, русского языка, чтения, еще давай английский.
Да, хотелось бы дополнить, что, наверное, если ребенок занимался до школы языком, то есть ходил вот в эти какие-то, да, развивашки все-таки, тогда, наверное, есть смысл продолжать, потому что он все-таки понимает, что это происходит. А если вводить как новый язык, то, наверное, ориентироваться на ребенка, да, правильно, насколько он комфортно адаптировался к школе, социализировался, новые люди, новые дети, новые учителя, и потом уже вводить дополнительно английский язык.
Дарья, а как быстро ждать результатов от ребенка, например, там 6-10 лет? И какой это вообще может быть результат?
Да, я думаю, что когда мы говорим про результат, очень часто важно ориентироваться и на ребенка, и на ожидания родителей, и попробовать найти вот этот вот компромисс. Очень часто родительская планка слишком высока и не учитывает возрастные особенности детей. И, как мы сказали, вот даже в плане грамматики, до 12 лет ребенок может хорошо усвоить и пользоваться. Опять же, оговорюсь, когда я говорю пользоваться, для меня это использовать активно в спонтанной разговорной речи, даже на уроке с преподавателем. То есть, когда начался урок, и преподаватель задал любой вопрос, и ребенок способен на него ответить, используя, да, иногда с ошибками, но вот эту базовую грамматику. И в целом мир ребенка до 12 лет достаточно ограничен его физическим миром. То есть, он живет тем, что он видит вокруг. Это комната, это одежда, это внешность, это семья, это школа. То есть, и, по сути, рассказать он может только про это. Он, ну вот то, что мы только что обсуждали, да, ситуации в аэропорту, не обязан вообще даже в родном языке решать все эти ситуации за границей, да, он в целом не может этого сделать. Поэтому вот таких результатов ждать не стоит. Чего стоит ждать? То, о чем мы говорили до этого. Обязательно обращать внимание на преподавателя. Что делается на уроках? Это развлечение или это обучение? Всем очень хочется, чтобы детям было весело, поэтому все их развлекают. То есть ребенок должен говорить. Если мы говорим про онлайн-школу, например, и тогда есть возможность у родителя послушать, лучше не присутствовать, но где-то ухо к двери приложить. количество разговорной речи преподавателя и студента, и ребенка. То есть, если преподаватель задает вопрос, ну, задам на русском, чтобы всем было понятно, например, что ты обычно ешь на завтрак? Ребенок отвечает: кашу. Что ты обычно ешь на обед? Суп. Что ты обычно ешь на ужин? Там, макароны. Преподаватель сказал слов 30, наверное. Ребенок сказал 3 слова. Соответственно, то, чему научится ребенок, он научится произносить слово каша, суп и макароны. И на слух воспринимать вопрос. Вопросы. А для того, чтобы сказать фразу «на завтрак я ем кашу», нужно приложить большие усилия на самом деле для того, чтобы сформировалось полное, грамотно выстроенное предложение, с помощью которых, по сути, дальше мы и общаемся, мы не говорим отдельными словами. Поэтому очень важно обращать внимание, чтобы преподаватель делал всегда акцент на разговорной речи. И для меня, наверное, вообще как для преподавателя золотое правило – полные предложения. То есть все мои студенты знают, что мы всегда отвечаем полными предложениями. Дальше, когда они обучаются этому, они испытывают жуткий восторг от того, что они могут говорить предложениями. И часто и дети, и взрослые начинают о чем-то постороннем говорить по-русски. И задача преподавателя сказать: давай попробуем эту же мысль выразить по-английски. И помочь, и подтолкнуть. И когда ребенок понимает, что и грамматики, и словарного запаса очень уже много и достаточно, он сам начинает это как кубики, как конструктор складывать, складывать, складывать. Преподаватель только чуть-чуть чистит вот это, да, грамматику. И даже через год обучения, наверное, даже если мы говорим про 7-леток, 8-леток, ребенок должен говорить не быстро, да, но 3-4-5 предложений на изученные темы он обязан, я бы так сказала, выдать. И здесь нет упора на способности ребенка. То есть я считаю, что все дети способны овладеть вторым иностранным языком. Кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то с меньшим количеством ошибок, кто-то с большим, но тем не менее говорить могут все. Поэтому, наверное, после года обучения нужно смотреть, чтобы ребенок умел говорить 3-4 предложениями на знакомые ему темы.
То есть, понятно, уровень мы не измеряем, а 1, а 2 там у ребенка, да?
Да, да, совершенно верно вы заметили. То есть, я бы до 12 лет не измеряла эти уровни. Но по факту это уровень pre-beginner, beginner, и лет в 12 можно овладеть где-то low elementary. Но если мы систематически занимаемся с 8 лет до 12, то здесь, конечно, уже должна быть в целом спонтанная речь с элементами рассуждения, если преподаватель научил это делать, и ребенок может в целом уже общаться. Вот здесь я бы сказала, что может где-то и за границей пообщаться, если ему комфортно, спокойно, он может что-то либо понять, либо кому-то что-то сказать, да, то есть в рамках языка, который ему доступен.
Будет здорово поговорить про какие-то определенные методики или лайфхаки, так как вы этим профессионально занимаетесь, которые вот как раз стимулируют вот эти коммуникативные навыки на английском языке для детей. Может быть, вы дадите какие-то рекомендации особенные?
Да, на самом деле хотелось бы задать встречный вопрос вам, Карина. Кто будет пользоваться этими рекомендациями, родители или преподаватели?
Родители и родители могут вот так подглядывать за своими преподавателями. Может быть, преподаватель нравится родителям, но вот они сейчас услышат от вас какую-то идею и предложат своему преподавателю, а преподаватель скажет: да, точно, буду использовать. Вопрос для родителей.
Для родителей, да, просто на всякий случай сделаю акцент, что очень часто родители, которые знают язык, пытаются сами обучать своих детей иностранному языку и, как правило, наталкиваются на сопротивление и разочаровываются в этом виде деятельности. Все-таки лучше не применять это самому, потому что роль родителя должна сохраниться, да, не стоит переключаться на роль преподавателя, потому что дети, конечно, это не воспринимают. А вот если родителю важно оценить квалификацию преподавателя, то, наверное, самое важное, на что стоит опираться, на мой взгляд, это разговорная речь. То есть вот то, что мы озвучили ранее, большинство родителей не знают, ну, в России особенно, да, очень многие не владеют иностранным языком, поэтому отследить какие-то нюансы очень трудно. Но вот этот вот процесс коммуникации, то есть если вы где-то на заднем фоне слышите, что ваш ребенок занимается английским языком, нужно слышать его речь.
Угу.
То есть и слышать не односложные слова, там, суп, паста и так далее, а нужно слушать, что I have там porridge for breakfast, например, да? И это должно быть трудно. Сначала ребенок там в одном месте делает ошибки, потом в другом месте, и постоянно они с преподавателем это собирают, пересобирают и так далее. И можно спросить ребенка, настаивает ли преподаватель на полных ответах. То есть ребенку может быть непонятно полный ответ, на длинных предложениях, и привести пример. В русском языке, как тебя зовут? Можно сказать Маша, а можно сказать: меня зовут Маша. То есть и родитель спрашивает, как тебя преподаватель просит отвечать на вопрос. Маша. Это уже звоночек для родителя, то есть вывода в активную разговорную речь нет. К сожалению, огромное количество и родителей в том числе грешат такой вещью, изначально ставят цель обучения маленького ребенка «научите нас читать».
На английском?
На английском, да. То есть приходят с запросом, и очень часто с этого преподаватели начинают обучение. У меня всегда вопрос, что будем читать? Ни одного слова в языке не знаем, да, то есть плюс жуткая фонетика. Очень часто куча исключений из правил, и обучить этому ребенку невозможно. Наш подход, на самом деле, и в Letters в том числе, мы обучаем чтению через говорение. То есть мы научились читать, произносить определенные слова, значит, мы можем прочитать их в каком-то тексте, да, с определенной грамматической структурой. Вот это тоже важный момент. То есть не надо делать акцент на чтении, на фонетике, потому что это только мучает детей, все эти названия, эти звуки. То есть разговорная речь. Я думаю, что это вообще общая цель изучения языка.
Ну, на самом деле, да, это коммуникация. Язык – это всегда про коммуникацию. То есть если мы не ученого растим, который будет потом читать какие-то документы, да, учебники, то, скорее всего, это коммуникация.
Интересно.
Да, это интересно, это важно, это очень важно. Я об этом не думала, и вот я сейчас как раз вспоминаю все эти моменты.
Я тоже вспоминаю эти моменты, что наше изучение английского языка начиналось с изучения алфавита, чтения.
Мало того, я помню, как в школе прописи по-английскому заставляли писать, и я очень не любила W. Мне она не нравилась, это W. А были прям прописи по 2 листа, каждую буковку. Ну вот, и что мне дало?
Ну, наверное, прописи – это важная вещь. То есть все-таки научить ребенка писать, да, алфавит, какие-то буквы, все-таки письмо от руки важная вещь, да, в том числе в запоминании слов, лексики, моторика и так далее. Но это все-таки больше детки 6-7 лет. А вот те, кто уже ходит в школу, там, 2-3 класс, то они часто в школе их уже научили писать, и с репетитором не нужно это делать. И даже не письмо. Вот я же говорю, вот у меня удивляет это чтение. Научите ребенка читать. Я говорю, ну вот меня научат правилам, допустим, чтения итальянского языка. Что мне это даст?
Может быть, возможно, какое-то произношение правильно. Я просто вот, когда с репетитором занималась, мы очень много читали, и она вот прям корректировала некоторые моменты, которые я произношу неправильно. Я не знаю, это я так рассуждаю на эту тему, для чего это.
Но это во взрослом возрасте, да, в детском, наверное, действительно. Но вот даже с письмом, честно говоря, я использую английский в жизни каждый день, говорю или там печатаю письма, но я вот пытаюсь вспомнить, когда я последний раз что-то прям писала на английском языке от руки. Ну, то есть подписывать какие-то анкеты, заполнять, где ты свое имя, фамилию писала, ну, чтобы прям письмо. Вот недавно я подписывала открытку подруге, но это 2 предложения на самом деле. Все, на этом как бы до свидания. То есть это интересно, да.
Да, я понимаю, что современный мир как бы выталкивает письмо из нашей жизни. И счастье, что мы сформировались и выросли тогда, когда нас учили писать. То есть на самом деле, с точки зрения мозга и развития речи, мышления, памяти, письмо имеет вообще первостепенное значение. То есть с помощью моторики мы запоминаем на самом деле слова. То есть когда мы их прописываем, это слово откладывается в голове. Да? А когда мы печатаем, то мозг получает просто сигналы нажатия на кнопку. Это большая проблема, на мой взгляд, когда мы сейчас переходим в онлайн-обучение. Если дети лишатся способности писать, я всегда говорю, что мы вернемся в крестьянство 100 лет назад, когда никто не умел...
Крестики будут ставить.
Да, никто не умел писать на самом деле. Поэтому как этап развития это очень важно. Дальше мы как бы уже можем пользоваться этим, не пользоваться, но мозг наш развился благодаря этому письму, поэтому не хочется лишать детей необходимости писать.
Да, пускай пишут, но ругать мы за это их не будем, да, пускай тихонечко учатся. У меня есть последний личный вопрос, он достаточно короткий, так как мы вас представляли, вы очень много лет уделяете английскому языку, преподаванию и изучению. Я хотела спросить, есть ли какая-то разница, когда у билингвов появляется иностранный язык? Потому что вот у меня, у Луки будет в следующем году английский как иностранный язык впервые в его жизни, потому что все его предыдущие языки – это языки его среды. Пока я для себя вижу точно разницу, что он не будет проблем с мотивацией, ну, потому что этот ребенок уже из-за того, что он пользуется несколькими языками, он прекрасно понимает, для чего ему нужен английский язык, и он нас с мужем, например, постоянно терроризирует, потому что он видит, что мы общаемся на английском языке в путешествии с друзьями, а он его не понимает, и он хочет его учить, то есть он понимает, для чего ему нужен английский язык. Но в целом есть какая-то разница или нет?
Знаете, я думаю, что, скорее всего, определенная разница будет, потому что дети-билингвы, они воспринимают язык без правил, без каких-то канонов, шаблонов и так далее. А английский язык будет уже все-таки вводиться как иностранный, и вот там уже будет, по сути, зависеть от преподавателя, от методики. Вот как мы сейчас говорили, с чего начнут? С правил чтения, с произношения, или, допустим, выучили какие-то слова, научились их произносить, писать и так далее. То есть здесь, наверное, будет все-таки определенная разница в подходе к этому языку, и, возможно, стоит ожидать, что будет смешиваться, возможно, какие-то языки, то есть получается, что предмет один, ассоциаций в плане языка, да, у ребенка уже несколько, то есть это и немецкий, это русский, и дальше будет добавляться еще английский. То есть, возможно, потребуется какое-то время, чтобы в голове все это систематизировалось.
Разделить, да.
Обычно так происходит, когда вот, ну, у нас в школе был английский язык со второго класса, и потом еще, не помню с какого, нам ввели немецкий язык. И, конечно, была тоже легкая путаница, то есть ты начинаешь вставлять какие-то немецкие слова в английский язык, английские слова в немецкий язык, и не помнишь, как это назвать. То есть, наверное, вот такие вот моменты, они могут возникать.
Угу, поняла. Но пока нам обещают там именно коммуникативную методику, что они будут играть, общаться, никто их не будет вот заставлять учить писать сразу, читать. Пока обещали, что ко второму классу смогут подписать открытку на английском. Ну, посмотрим. Спасибо вам большое, потому что для нас это тоже будет интересный, конечно, опыт. Пока он только название покемонов на трех языках уже знает. Приходится на русском, немецком и английском.
Может быть, стоит даже предупредить ребенка, чтобы он не пугался вот этого смешения языка, чтобы это его как бы, ну, не затормаживало, потому что сейчас вот я занимаюсь тоже с девочкой, у нас английский язык, а им ввели в школе второй немецкий сейчас, и прям первое полугодие у нее шли немецкие слова, она не могла вспомнить английский, то есть моя задача ее как бы успокоить и сказать, что Лера, это нормально, не переживай, то есть как бы ничего страшного, ну, плюс я также учила немецкий, я понимаю, о чем она говорит, но сейчас вот вы на самом деле говорите про своего ребенка, я понимаю, что эта проблема ушла. То есть, возможно, она настраивается, что в школе это один язык, а у нас это другой язык. И как бы сам мозг как-то это систематизирует и привыкает.
Да, ну вообще у них такой интересный мозг, до сих пор не могу разгадать. А у меня у самой та же самая проблема. Я учу немецкий сейчас активно, и у меня в немецком есть английский, голландский, который я до этого тоже 4 года учила. Какой угодно язык, и я иногда такое чувство, что говорю просто на какой-то солянке из трех языков, и это все время вылезает, к сожалению. Вот что значит, в позднем возрасте начала учить немецкий и голландский.
Ну, если честно, я вам могу сказать, что я на самом деле читала научные статьи вообще про билингвов, и это распространенная проблема и среди детей, и это одна из ситуаций негативного влияния вот этого билингвизма, если он происходит в смешении. Угу. То есть один язык постоянно внедряется в другой, и по факту человек не знает ни русский досконально, ни немецкий, ни английский. Мне почему-то вспоминаются романы Толстого, когда тот то русский, то французский, и все в какой-то вот каше происходит. И самый, наверное, вот хороший путь билингвизма – это когда с одним родителем ребенок разговаривает, например, только на русском, а со вторым только на немецком, на английском, на французском. И нет вот этого смешения языков, и тогда у него одна система четко закладывается, и другая система четко закладывается без вот этой интерференции, без взаимопроникновения.
Да-да, мы когда-то говорили про билингвизм, и когда он в семье, то, конечно, лучше использовать вот эту методику, я уже забыла, как она называется, one parent, one language, что-то mm-hmm. такое, да.
Да-да-да.
Но у нас другое, у нас язык среды, в семье мы говорим на русском, поэтому нам достаточно проще, то есть он знает, что с мамой и с папой не вариант поговорить по-немецки, потому что мама не ответит.
Спасибо вам большое за ваш ответ.
Дарья, да, спасибо большое. Я прям для себя закрыла пунктик, по этому вопросу. Теперь есть какой-то план. И мне кажется, что я уже даже выбрала школу и педагога. Поэтому спасибо вам большое. Правда, была очень интересная беседа.
Да, это действительно теперь знание, на которое мы можем опираться. Всегда удобнее, когда у тебя есть какие-то знания, на которые ты можешь опираться. Нам было полезно, и я думаю, многим нашим слушательницам тоже это было полезно. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Было очень интересно отвечать на вопросы.
Да вообще интересно общаться с человеком, у которого современный подход. Вот от вас прям веет вот этим вайбом современности, когда акцент на какие-то правильные вещи, и когда вы говорили про нейронные связи, как их правильно закладывать. Мне прям это все очень понравилось. Поэтому да, спасибо. Спасибо еще раз.
Спасибо.
Будем прощаться, да, девочки? Я думаю, мы обсудили все вопросы. Спасибо большое, что послушали наш сегодняшний эпизод. Я думаю, что он для многих тоже был очень полезным. Напомним, что у нас в гостях сегодня была Дарья, старший преподаватель и ведущий методист онлайн-школы английского языка для детей и подростков Letters. Все ссылки про школу мы оставим в описании.
Всем хорошего дня.
До свидания.
Пока-пока.
Пока-пока.